Привет, это подкаст «Охуительные истории». Подкаст можешь слушать на любой цифровой платформе, там, где тебе удобно и когда удобно. Подписывайся, следи за обновлениями, а мы начинаем. Всем привет, сегодня в гостях у нас Антон Захаров. Антон, привет, как дела?
Привет, супер, очень рад, что позвал меня записать подкаст. Было вообще неожиданно, на самом деле, что ты мне написал. Но давай поговорим, пообщаемся.
Да, знаешь, как некоторые мне пишут, обвиняют в том, что я зову там каких-то известных личностей, записываю с ними, все ради хайпа, как всегда. А скажи, пожалуйста, чем же ты знаменит?
Да, кстати, вот про эту мысль, там, знаменитых ради хайпа, да, я посмотрел там твои предыдущие выпуски, послушал, и там Юра Ветров был, вот Саша там был, Зазон. Я прям удивился, что ты мне написал, потому что я-то как бы такой супер крутой экспертизы особо и не обладаю, но чем я крутой? Слушай, на самом деле я не могу называть себя каким-то супер крутым дизайнером, да, я просто прошел путь продуктового дизайнера за, сколько уже, 1.5 года, получается, скоро будет. Вот. И я поработал уже в таких продуктовых больших компаниях а-ля .банк, а-ля X5 Retail Group. Вот. И еще я начинал с проектирования там банка на Филиппины. Мы делали банк для Филиппин, но уже тот проект я покинул, вот, и сейчас я вместо него работаю в X5.
Вот просто, наверное, одна из причин, по которой позвал, наверное, все-таки вот именно вот в этом, и просто очень у многих, когда слышат твою историю, ну, то есть там в чатах где-то, да, дизайнерских, когда это обсуждается, и когда ты говоришь об этом, у всех один закономерный вопрос. Ты что, охуел? Ну, в смысле, правда, да? То есть ты за очень короткий период времени, ты сейчас работаешь на позиции синьор, правильно я понимаю?
Ну смотри, здесь как бы я, наверное, не буду называть какие-то грейды, да, вот эти senior, middle и так далее. У меня позиция вообще в X5 называется ведущий дизайнер UX/UI, вот, это у них такое просто наименование, да. В .банке там просто продуктовый дизайнер, условно. Ну вот, на Филиппины мы делали банк, там тоже просто продуктовый дизайнер, то есть там вообще как бы не было разделения на какие-то грейды, там lead, senior и так далее. Вот, поэтому я считаю, что... Ну и вообще мое мнение насчет вот этих грейдов, да, то есть мне кажется, что если ты продуктовый дизайнер, ну как бы не особо важно там вот эти грейды, потому что в каждой компании они разные, там в точке это, например, свои грейды, в X5 это свои грейды, и все эти грейды, они очень разные, то есть нет каких-то единых, да, вот этих грейдов, что ты можешь называть себя там синьором, дизайнером и так далее. Ну вот, потому что, условно, да, там, не знаю, в точке ты будешь синьором, придешь в X5, и по грейдам ты будешь там джуниор плюс какой-то, да, и поэтому как бы называть себя каким-то грейдом определенным, ну, наверное, это немножко неправильно, поэтому я просто называюсь всегда продуктовым дизайнером, если спрашиваю, чем я занимаюсь.
Ну, это прикольно. А получается, ты прошел этот путь за 1.5 года, а с чего ты вообще начал?
Да, давай, наверное, я коротко быстро расскажу свою историю, как я вообще попал в дизайн, как так получилось быстро все это пройти. Возможно, это кого-то замотивирует в будущем, каких-нибудь начинающих дизайнеров, кто там, возможно, руки на себя накладывает или думает, что у него ничего не получится. Моя история следующая. 6 или 7 лет назад где-то я начал свой путь вообще в IT, да, сфере. Для меня это вообще была новая сфера, потому что изначально я учился вообще в институте на инженера и никогда не думал, что я там буду зарабатывать деньги, сидя дома онлайн в интернете. И вообще никогда не думал, что за это можно там получать какие-то деньги а-ля там больше 40 тысяч, как на заводе, да. То есть для меня это было прям открытие. Вот. Я начал с компании, у нас был SaaS-сервис по подписке. Это был сервис там продвижения на Instagram очень давно. В 2014 году мы начинали, и я начинал вообще как менеджер технической поддержки, потом я дорос до руководителя технической поддержки и дорос тоже достаточно быстро, там буквально в течение года, вот, так как сервис очень быстро развивался, у нас там было больше 1 000 000 клиентов там, за 5 или 6 лет, вот, и, собственно, все это дело как-то шло. На этой позиции, да, я завис, наступили ковидные времена, и, собственно, кризис компании, и меня попросили уволиться. Вот, и я понял, что, ну, наверное, 2-3 недели надо позалипать, погрустить, типа, как же так все оборвалось, 6 лет все шло идеально, там, платили зарплату, я был счастлив, вот, и тут, как бы, одним днем, типа, Антох, надо уволиться, и больше тебе зарплата не придет, я такой офигел, потому что в моей жизни вообще это было самое первое увольнение, до этого никто никогда нигде меня не увольнял, это была первая моя работа, вот, я пострессовал 2 недели, наверное, позалипал дома, думал, что же делать. Вот, и понял, что, наверное, в клиентском сервисе я больше задерживаться особо не хочу, вот, и надо поискать какое-то новое для себя направление, полностью новое, там, чтобы кардинально вообще начать с нуля, да, новый путь. Вот, и как получился дизайн? В целом у нас вот продукт как раз-таки был нацелен на UX, UI-историю, это когда пользовательский опыт был важен, в особенности того, как люди там взаимодействовали с личным кабинетом у нас и так далее. Мне это всегда было интересно, импонировало. Вот, я всегда очень много изучал, ну, не конкретно не про дизайн, а вообще интересовался вот этой всей историей, UX, там, пользовательским опытом, всегда читал какие-то кейсы компаний, там, как они проводили там ребрендинг, не знаю, еще что-то. Вот, и, собственно, я подумал, блин, а почему бы и нет, может быть, стоит попробовать хотя бы начать, как бы, ну, за попробовать вроде никого не убивают, да, и я такой думаю, ладно, пойду на какие-нибудь, наверное, курсы, потому что фундамента у меня вообще никакого не было, то есть это были какие-то просто поверхностные знания. Нашел в интернете какие-то курсы, ну, я не знаю, рекламу курсов надо говорить название или нет, но если надо, скажу, если не надо, не буду говорить. И в течение где-то 2-3 месяцев шло обучение, я там делал домашки, их проверяли, курсы были заточены, потом я, как уже понял, больше на UI, нежели на какую-то продуктовую историю. Вот, то есть там не касалось вообще исследований, ничего этого не касалось. И после этих курсов там с какими-то минимальными навыками, с каким-то минимальным учебным портфолио, да, который делали на курсе, я думаю, сидел и думал, блин, наверное, надо попробовать, ну, куда-то податься, возможно, там, не знаю, какие-то студии, еще какая-то движуха. Вот, и получилось так, что в этот момент запустилось такое сообщество, как Место комьюнити от Андрея Дороничева, который там в фильме «Дудя» был, и они как раз искали дизайнера, ну, естественно, бесплатно, там это все делалось на волонтерских началах изначально, вот, и они искали дизайнера, типа, нам нарисовать какую-то платформу небольшую, потому что Место комьюнити строилось на базе мессенджера, и это было неудобно, так как людей стало очень много, им надо было куда-то централизованно всех этих людей уводить. Собственно, где ты можешь их найти, там, по городу, по навыкам и так далее, и так далее. Вот, и я такой думаю, блин, ну, по приколу написать чуваку, который ищет, вот, так у меня вообще никакого опыта не было, ни продуктового, ни командного, не знаю, вообще никакого опыта дизайна не было, то есть это было чисто, ну, чисто курсы. Я ему написал, говорю, давай я попробую вам что-нибудь спроектировать, ну, и все равно бесплатно, как бы я за опыт вам, возможно, за проект в будущем, вот. И, собственно, он говорит, ну, почему бы и нет, давай попробуем. Я ему написал, мы с ним потом уже созвонились, обсудили детально там, что надо делать, примерно обговорили план, вот, и я начал что-то проектировал несколько экранов, ну, как я это вижу, да, потому что, естественно, там вообще никаких не было исследований на начальном уровне, то есть вообще ничего не было, там мы делали чисто все на своих каких-то энтузиазмах и так далее, вот, и у меня были какие-то драфты там с парой экранов в Фигме, еще что-то, потом я понимаю, что, блин, что-то волонтерские истории не очень, наверное, мне интересно, потому что, ну, бесплатно я как бы работать вообще не привык, вот, и я подумал, наверное, этих пары экранов хватит куда-то податься в продуктовую компанию какую-нибудь интересную, и я начал просто просматривать вообще, какие бывают вакансии, что в этих вакансиях требуется на продуктовую позицию, вот, и наткнулся как раз-таки на вакансию вот Unobank, который я делал для, ну, это банк, который будет открываться там в Азии в 2025 году по планам. Вот, и они искали дизайнера с 3-летним опытом, ну, как обычно, да, вакансии, там опыт 3 плюс лет и так далее. Я такой думаю, блин, типа мой опыт это 3 месяца, из них это курсы 2 месяца, и 1 месяц я там что-то попроектировал, несколько экранов, ну, думаю, ну, ради прикола закину свое резюме, которого, естественно, еще не было в нормальном виде, это было просто какой-то там, не знаю, файлик, где я просто написал, что я делал в этом месте, где я обучался, и просто ссылку там на свой Behance приложил с проектами. Вот. И как ни странно, мне типа, ответили и позвали на собес поговорить. Я очень сильно удивился, потому что они искали человека с 3 плюс опытом. Вот. И я думал, что, ну, наверное, мое сообщение даже не прочитают, вообще на него не ответят. Но на него ответили и позвали пообщаться. Я пообщался с HR. Все окей. HR сказал, типа, следующий этап будет с руководителем дизайна текущего. Вот, мы с ним созвонились, он меня спросил про место, спросил, что я проектировал и как я это проектировал, там, посмотрел Фигму, вот эти несколько экранов, посмотрел мои учебные проекты, там, поспрашивал несколько вопросов по учебным проектам, как я там тоже это делал, зачем я это делал, ну, какие-то, знаешь, такие банальные типа вещи. Мы с ним пообщались, и я ему вроде как понравился, и я, если честно, офигел, что с моими там парой экранов Фигме этого хватило, чтобы перейти на следующий этап, и следующий этап был там общение с продукт-оунером уже. Вот. Не было никакого тестового, кстати. Возможно, это и хорошо, потому что я как бы к тестовому, ну, нейтрально так отношусь, в большей степени, наверное, даже отрицательно. Вот. И на третьем этапе пообщался с продукт-оунером, он мне сказал, типа, мы тебе в течение недели ответим, и в течение недели мне пишет HR, говорит, что, Антон, мы тебя, типа, зовем проектировать банк для Филиппин, вот тебе оффер. Вот. Для меня это было каким-то диким удивлением, потому что я только там буквально в апреле начал изучать вообще дизайн, начал искать какие-то курсы, а в сентябре мне уже прислали офер на продуктового дизайнера в Унабанк, проектировать банк для Азии. Вот. Ну, это, наверное, вот если про первый мой опыт работы коротко, наверное, какая-то вот такая история.
Ну, я бы сказал, это весьма подходит под название подкаста «Охуительная история». И история настолько охуительная, что иногда она кажется фантастической, и в какие-то моменты даже с нотками пиздежа. И мне вот это нравится, вот эта тонкая грань, когда, знаешь, такое ощущение, ну, со стороны, насколько я с тобой общался, насколько я тебя знаю, может быть, весьма поверхностно, да, что ты вот своим подходом, своими словами и действиями словно просто шлёшь нахуй вот эти нормы, которые остаются привычными для большинства. И, наверное, вот это вторая причина, по которой я тебя позвал, потому что эта история, если к ней относиться правильно, в принципе, твоей карьеры, да, вот этой полуторагодовой, она очень правильно заряжает и мотивирует. То есть тех людей, которые могут конструктив выносить из этой истории и думать, блин, ну, наверное, я тоже так могу, почему бы не попробовать? Если, конечно, относиться к тебе как к человеку, который, ну, просто за полтора года поработал в таких местах и там, не знаю, что-то умеет и зарабатывает много, у кого-то, может быть, даже какая-то зависть появится, может быть, кто-то расстроится. Вот, допустим, такой момент, который тоже весьма показателен. Скажи, пожалуйста, для чего спустя такой короткий срок работы снимать квартиру за 100 тысяч?
Ну, вообще, вот эта история про то, что там снимать квартиру, да, дорогую, вообще тратить там деньги и так далее, она идет еще там, с давних времен. Вот, я еще давно понял, что, ну, вообще люди идут на работу ради того, чтобы зарабатывать деньги, да, всегда, если там снять розовые очки про всякие там печеньки в офисе и так далее, когда пишут вакансию, ну, по мне, главная вакансия — это проект, да, на который ты идешь, если он тебе интересен, ок. Дальше это просто общение с людьми, с которыми тебя собеседуют, если они ок. Ну, и типа, и вилка, да, зарплата. То есть я тоже не понимаю, когда там скрывают вилки, скрывают зарплаты и до последнего тянут с этим вопросом. Ну, то есть все люди идут на работу зарабатывать деньги, и никто не идет там сидеть в офисе и чай пить с коллегами. Ну, мне так кажется, да, я, по крайней мере, так мыслю. Вот, и... Да, вот когда я начинал в Унабанке на зарплате там меньше 100 тысяч, я думал, что, блин, офигеть, типа, как долго расти до какого-нибудь там, ну, если мы говорим про грейд там senior уровня, да, чтобы выйти на зарплату там, не знаю, 130-140 плюс. Вот, и для меня это была прям какая-то дикость, потому что на работе до дизайна я зарабатывал, ну, я буду открыто цифры говорить, 160, да, в месяц. Вот, и я думал, как с 70 дорасти до 160 достаточно, ну, быстро как-то можно сделать. Вот. Да и никак, у меня не было никаких мыслей в голове, потому что я только пришел, у меня типа, продуктового опыта ноль. Вот. И я думаю, ну, все так приходят вначале на работу и думают, так, ну, сейчас я года два типа посижу, вольюсь там, в продукт, в проект, потом, возможно, мне там предложат какие-то повышения, возможно, там кто-то придет со мной пообщаться там на вопрос того, комфортно ли тебе там, а не хочешь ли ты больше денег. Но, как известно, никто никому не придет общаться, и как бы начальник никогда к тебе не придет и не скажет, что вот, Антон, я тебе там повышаю зарплату, и ты молодец. Нет, такого не будет. Всегда надо инициировать разговор самостоятельно, как это сделал, собственно, я в Унабанке. Я пришел и сказал, что вот за 4 месяца мы запустили большой продукт, который я делал с нуля, и как бы, ну, давайте посмотрим, можно ли мне что-то там увеличить, да, какую-нибудь зарплату. Ну вот, и мне ее увеличили, и увеличили в два раза. Это для меня было тоже каким-то шоком полным, ну вот, потому что я вообще не озвучил никакие цифры, я там, знаешь, рассчитывал, не знаю, там буквально 5-10 тысяч прибавки какой-нибудь, ну, как это обычно, типа, бывает во многих компаниях, а мне просто говорят, типа, окей, мы тебе сделаем X2. Ну вот. И вот вопрос про съем квартиры там за года, который ты задал, это вопрос про то, что... Надо, короче, уметь тратить деньги. И когда ты умеешь тратить деньги, потому что это навык, он, ну, тоже не всем дан. Вот, например, да, если там говорить про мое близкое окружение, то в моем близком окружении есть люди, которые, ну, берегут каждый рубль, они всегда экономят, и они не понимают, типа, как можно снимать квартиру за 100 тысяч, так возьми, типа, ипотеку на 20 лет, да, и живи в своей квартире. Ну, вот, плати там 20 тысяч в месяц, зато это будет своя квартира где-то там на окраине города, и все, и кайфуй. Мое мнение такое, что я живу, во-первых, сегодняшним днем, я никогда не знаю, что будет даже через месяц в моей жизни, потому что моя жизнь, она меняется очень быстро. Вот, и я наслаждаюсь текущим моментом, если я могу себе позволить снять квартиру за 100 тысяч, я иду и снимаю, и не залезаю в какие-то долги, в какие-то ипотеки там, да, и так далее. Вот, потому что, ну, долги, ипотеки и вот эта вся история, она, мне кажется, на многих почему-то влияет достаточно негативно. То есть люди начинают не то что переживать, они начинают думать, типа, вот я взял там ипотеку на 20 лет, а вдруг меня уволят, а вдруг еще что-то, и ты постоянно вот эти мысли гоняешь. Вот, и как бы мне кажется, что это и сказывается на твоей эффективности, в том числе на работе, потому что, не дай бог, тебе там задержат зарплату, у тебя платеж, и тебе платить, а тебе платить там, естественно, нечем, да, например, ты там все потратил, не рассчитал. Вот, и все, и ты начинаешь на фоне этого там депрессовать, грустить и так далее. Ну, и меня как бы всегда мысль вот эта коробит, что там, не знаю, брать ипотеку на 20 лет, я не знаю, что будет через месяц, типа, какие 20 лет вообще. Вот, и когда я вырос в Монобанке до 140, я понял, что если так легко я такой путь прохожу, то, возможно, это легко пойдет и дальше. И инсайт такой, что большие деньги зарабатывать проще, нежели маленькие. Вот это я вообще понял на своем опыте. То есть всегда говорят, даже если там кто-то говорил, не помню кто уже, первый миллион долларов заработать гораздо сложнее, чем первый миллиард. Вот. И мне было мало Унобанка, я просто пошел опять на рынок вакансий, что-то поискать, и так получилось, что в Facebook я увидел вакансию в точку, вот, написал в точку, говорю, ребят, можно ли там с вами поговорить, пообщаться, мне ответил HR, да, давай пообщаемся, у тебя типа прикольный опыт там азиатского рынка, Унобанк и так далее, все финтех, все круто, мы тоже финтех, вот, пообщались, получилось так, что они еще и устраивают, там есть вариант устроиться по ИП, вот, и я, не задумываясь, просто оформил ИП в точке и начал совмещать два проекта, вот, и, ну, совмещение оказалось вполне удачным, вот, и в точке как бы знали, что я совмещаю с другим проектом, и не было никаких проблем, то есть там нашелся понимающий просто продакт, который со мной работает. Вот, и для него главное — это результат, а не количество проведенного времени там за компьютером, да, и не дай бог, ты еще где-то работаешь, как же так может быть, что ты там не нам уделяешь 100% времени.
Ну, это, кстати, очень частая боль, наверное, практически каждого человека, который сталкивается с таким руководителем, который считает, что 100% времени принадлежит только ему. И, насколько я знаю, сейчас ты вообще на трех работах, правильно?
Ну да, то есть две у меня как бы основные. Одна — это просто, ну как бы скажем, проект. То есть это тоже работа, за нее платят деньги, но она прям не совсем такая, знаешь, продуктовая, где большая команда, там, аналитиков, тестировщиков и так далее. Нет, такого там нет. Там просто проект по редизайну большого портала, но за него тоже платят как зарплату раз в месяц.
Ну вот я думаю, на этой почве можно, в принципе, про тайм-менеджмент спросить. И плюс к тому, насколько я знаю, ты не очень много времени тратишь на выполнение задач. Как у тебя это получается? И, может быть, какие-то советы людям, которые не могут справиться даже с одной работой, дашь?
У меня тайм-менеджмент достаточно простой. То есть есть какие-то там три проекта, да, они, ну, условно, да, если даже у человека тоже есть три проекта, то я всегда в день уделяю там по 2-3 часа на проект. Вот. И получается так, что дизайн всегда, ну, в основном всегда в продуктах бежит впереди разработки, потому что разработчиков всегда не хватает, и бэкэнд там отстает, да. И дизайнер получается гораздо быстрее. То есть дизайнерские задачи, они уже расписаны, есть бэклог, и ты можешь как бы доставать, да, какие-то вещи и делать заранее, например, как это делаю я там в точке, да. То есть я много флоу и много экранов сделал заранее, я это все предусмотрел. Ну, то, что будет явно всплывать, я это просто сделал заранее. Когда это всплывало, я приходил и говорил, ребят, такие экраны уже есть, вот, как бы вот тебе фронт этот экран, тебе там этот экран, и все. И я не сижу типа 24/7 за компьютером в фигме, не выхожу с красными глазами из-за компьютера, я просто стою с утра, знаю план на каждый проект, что мне надо сделать за сегодня, да, например. То есть я изначально планирую задачи, ну, например, в понедельник на неделю, там, например, в X5 я сделаю то-то, то-то и то-то, в точке я сделаю то-то, а, например, в третьем проекте это может чуть-чуть подождать, потому что разработка там еще делает старая, а я возьму это, например, на следующую неделю. И все, и то есть получается так, что я с утра там стою, у меня плавающий рабочий график, у меня нет какой-то четкой привязки, там, типа, начинать с 8 до 5, например, сидеть, у меня вообще такого нет. Я, ну, наверное, не очень сторонник этого, то есть я могу поработать, типа, и 8 вечера, если у меня есть там вдохновение и настроение на это, а могу и в 12 ночи, если я понимаю, что не хочу спать, и завтра с утра я могу поспать там на 2 часа подольше, например. И так было, что там в X5 в 2 часа ночи сидя за компьютером, мне там пришла гениальная идея, как можно переработать одну фичу. Ну вот, и в 2 часа ночи это получилось гораздо продуктивнее, нежели сидеть там в 3 часа дня, потому что днем достаточно много всяких отвлекающих факторов, ну вот, телеграммы, новости и все остальное. Я как бы стараюсь не отвлекаться в основном, но все равно это все дергает, плюс как бы все равно проекта 3, и всякие разные звонки везде, встречи и так далее. Мне еще повезло в том плане, что встречи, ну, как бы не пересекаются, и я стараюсь все-таки сделать так, чтобы и не пересекались. То есть, если где-то встреча пересекается, то в каком-то проекте я, например, скажу, что я там занят или еще что-то, да, то есть, ну, в основном таких ситуаций не было, они были очень редкими, и все встречи идут как бы друг за другом, но головой надо быстро переключаться с проекта на проект, потому что если там одна встреча в точке, потом в X5, надо сразу сообразить, что эта встреча уже не про точку, и там что-нибудь лишнего не сказать. Вот. То есть простой совет, на самом деле, просто уметь планировать свои задачи и делать это желательно там, в начале недели или вообще выходные, когда есть какое-то свободное время, там буквально на час сел, посмотрел вообще, что тебе надо сделать на неделю или там на сприт, я не знаю, да, у кого-то недельный, у кого-то двухнедельный. Вот. И просто оценить самостоятельно, сколько тебе потребуется там, минут, часов на определенную задачу. То есть если я понимаю, что мне надо переработать там большущий раздел в личном кабинете, например, ну, естественно, эта задача не займет там один час, да, то есть это большая задача там с аналитикой и так далее. Вот, и я ее планирую просто на неделю, и как бы все это прекрасно понимают в моей команде, что, например, какая-то большая задача не делается за день, то есть я ее делаю там постепенно в течение недели, тратить на нее ну, 2 часа там или 3 часа в день. Вот, и то есть у меня получается рабочий график, например, там с 9 утра по Екатеринбургу там до 6 вечера. Вот, получается, что за вот этот промежуток там 9-часовой мы его там делим условно на 3, ну вот я 3 часа там трачу на каждый проект, в принципе, 3 часов достаточно, чтобы сделать какую-то задачу одну.
А смотри, ты говоришь, что начинал с курсов, которые оказались по факту больше историей про UI, а при этом ты работал в банке филиппинском, в точке, в X5, и это все как бы продуктовые истории, в которых должны быть задействованы такие штуки, как research, тестирование, метрики и так далее, и так далее. Ты в этом как прокачивался?
Банально прозвучит, но самостоятельно. То есть у меня достаточно большой пул информации, которую я читаю ежедневно. Это достаточно большой пул в Телеграме, то есть очень много Телеграм-каналов по дизайну, по UI, по UX, там, по исследованиям, по копирайтингу. Очень большой пул есть на Ютубе, где я смотрю различные видео. Постоянно хожу, ну, не постоянно, по крайней мере, когда выдается свободное время, хожу на всякие онлайн-митапы, там, не знаю, Авито бывает проводит, там, Raiffeisen, финтех-конференция вот 30 сентября. Ну, такие вещи, которые либо бесплатные, либо там не занимают много времени, да, то есть не какой-то там большой курс, там, не знаю, на 3 месяца, это просто какой-то онлайн-метап на 2-3 часа, ну вот, и они обычно, как правило, там, либо по выходным, либо вечером, в принципе, время на это есть. Вот, то есть основной как бы поинт — это самостоятельность и это систематичность, вот, потому что если, ну, не знаю, там, условно, один день недели этому посвящать, да, то кажется, что это не очень правильно, и надо читать просто ежедневно, потому что статьи выходят ежедневно на том же там Нильс Норман Групп, кто знает, да, этот сайт там по UX, там, различным исследованиям, которые они пишут, вот, там статьи выходят, ну, с достаточной периодичностью, и ты просто видишь новую статью, открываешь ее, уделяешь этому там 20-30 минут, читаешь, вникаешь, переводишь, вот, плюс еще английский язык все прокачиваешь, если есть в этом необходимость. Ну, то есть основная фича моя – это самостоятельность, но сейчас я начинаю понимать, что, наверное, хотелось бы вот прям профильно пойти на какой-то большой курс, да, по UX-у, конкретно там, где есть углубление вот там в исследования, в метрики, потому что, я, ну, мне кажется, я предполагаю, что это немножко моя, может быть, слабая какая-то сторона, потому что, ну, не так часто я с этим сталкивался, на самом деле. Вот у нас там в Унобанке были, да, исследования, в точке были, в X5 вот есть сейчас, но я понимаю, что, наверное, это прям немного не то, что я, может быть, хочу, то есть хотелось бы это как-то более глубоко изучать, но вот хороших прям курсов я пока под это не встречал, был только один, но вот он тоже там в Москве, по-моему, проходит офлайн, там что-то порядка 90 тысяч цена, ну вот, пока в Москву поехать не могу, поэтому вот есть тоже проблема с этим.
Понятно. А есть какой-то, не знаю, может быть, момент перенасыщения информации, которую ты потребляешь, ну, бывает момент, что тебя тошнит от нее?
Бывает, да, и я стараюсь в субботу-воскресенье уделять этому очень мало времени, потому что в субботу-воскресенье я стараюсь максимально отстраниться вообще от работы, максимально отстраниться от фигмы, вот, ну, бывает, конечно, да, там момент, когда тебе пишут, типа, в пятницу вечером надо там что-то сделать, или там в субботу утром, да, ну, как бы я стараюсь говорить, что, ребят, давайте в понедельник, потому что, как бы, сейчас выходные, и, ну, у меня мозг отказывается думать выходные дни, потому что выходные дни все-таки для отдыха придуманы, вот, но бывают такие моменты, когда я понимаю, что в субботу, например, если, я не знаю, там, сходил в зал, у меня поперла эффективность, и я могу в субботу сесть и сделать какую-то задачу, там, которая будет на следующую неделю. вот, это выходной день, он условно там, ну, не оплачивается, да, там, по закону условно, да, то есть я плачу за рабочие дни, но я понимаю, что, например, если я могу сделать это в субботу, потратить на это там 3 часа субботнего времени, а потом, потом на буднях где-то отдохнуть, потому что я это сделал в выходные, ну, почему бы и нет, если я понимаю, что у меня есть там силы, ресурсы и энергия на это. Вот, касательно того, там, потребления материалов, которые мне летит в Телеграм круглосуточно куча статей, я все-таки стараюсь тоже фильтровать еще иногда информацию, то есть если я понимаю, что это статья, которая, ну, скорее всего, для меня не будет интересной, да, она, может, не касается вообще моего профиля, не касается продуктового дизайна, она какая-то просто обобщенная, я, бывает, такие статьи просто пропускаю, вот, плюс я сейчас стараюсь искать какие-то полезные дайджесты, вот, есть такой Odie дайджест, да, который присылает там раз в неделю очень много статей полезных, там, у Юры Ветрова есть дайджест. Вот, я стараюсь все-таки находить сейчас вот такие истории, это когда раз в неделю тебе пачка прилетает. У Юры это вообще раз в месяц, по-моему, прилетает информация, вот, и ты как из этой информации уже все централизованно видишь, и сразу можно отфильтровать какие-то истории. А когда это все летит как бы в кучу чатов в Телеграме, ну, просто можно затеряться, потеряться, там что-то пропустить, не знаю, интересное и так далее. То есть я все-таки сейчас стараюсь отходить от этой истории и больше на дайджесты переходить, возможно, даже на какие-то платные там подписки дизайнерские. Вот, на Product Hunt бывает, кстати, тоже появляются продукты, где конкретно есть там UX полезные рассылочки всякие, там за $2, за $3, не знаю, в месяц. Вот, ну, что-то вот такие какие-то вещи стараюсь искать, и получается так, что ты всегда в этом информационном фоне дизайна, да, и ты не выпадаешь из контекста, там какие-то тренды, где-то что-то происходит, какие-то интересные, там, может быть, ребрендинги российских компаний, не знаю, еще что-то. Вот, и ты как бы всегда это видишь, и у тебя всегда это на виду. Ну и это круто, то есть я всегда за то, чтобы что-то изучать ежедневно, даже по чуть-чуть, как бы, да, как там говорят английский, учите по 10 минут в день, и будет вам счастье, вот, там также с инвестициями, знаешь, некоторые, так вот, у меня, типа, нет денег инвестировать, да как это вообще можно, да блин, по 100 рублей в день просто не откладывать, и в год-то получится уже 36 500, ну, типа того.
А, кстати, мы когда после записи уже с Юрой Ветровым сидели, разговаривали, оказалось, что мы оба смотрим новости по дизайну с разных источников в приложении Feedly. Весьма удобная штука. Это ни в коем случае не реклама, это просто действительно такой совет от меня. Если кто-то хочет собирать источники информации в одном месте, юзайте, потому что очень круто. То есть ты можешь в любой момент зайти куда-то, сохранить, сделать свою подборку и так далее. Потому что действительно как-то децентрализованно мы получаем информацию разными потоками. И даже вот я иногда наблюдаю с моего канала, люди репостят в свои собственные каналы какие-то посты, которые, ну, условно, saved message, да, то есть роль сохраненок оно им выполняет, но проблема всех вот этих сохраненок, закладок, там, не знаю, еще каких-то виджетов в браузере в том, что ты увидел, сохранил, и процентов 90 гарантия того, что ты это забудешь вообще абсолютно на долгие годы и вряд ли когда-либо воспользуешься. Поэтому я на самом деле сторонник того, чтобы либо читать информацию, зацепившую сразу, либо искать информацию, которая необходима тебе сейчас. То есть без вот этой отложенной жизни, без отложенного чтения, это все достаточно такие бесполезные штуки. Действительно, получаешь рассылку там раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц, тратишь там, не знаю, час, да, на прочтение интересного и, в принципе, выкидываешь. По поводу траты времени на выходных, но если это твоя инициатива, то как бы почему бы нет? А ситуации разные, если ты считаешь нужным, то вау, круто. Я абсолютно не против такого подхода. Да, действительно, если ты работаешь на удаленке и потом в будние дни у тебя освободилось время для чего-то созидательного, позитивного, которое ты можешь потратить так, как ты хочешь, ну, это круто на самом деле. Я это тоже заметил с выходом на удаленку, хотя нет, со вторым выходом на удаленку. Первый выход на удаленку был в Сбере, и люди тогда еще вообще не умели работать на удаленке. Работа у тебя начиналась не в 9, а раньше, заканчивалась не в 6, а в 9, потому что как-то у людей терялось понятие времени. Все считали, что, ну, раз ты дома, значит, ты доступен вообще в любое время, и, в принципе, можно тебе писать там 24/7. А второй выход на удаленку был уже непосредственно в ЕПАМе, и это было намного позитивнее и продуктивнее, чем было тогда, потому что здесь такая штука, что есть какие-то, допустим, встречи нашего юнита, но при этом есть у каждого свой проект, и чаще всего люди в нашем юните работают в разных проектах, в разных часовых зонах, и то есть здесь как бы норма написать кому-то в 9 вечера, допустим, да, но никто не будет ждать от тебя ежесекундного ответа. Допустим, я когда начал работать со штатами, это 12 часов разницы, я сразу обозначил, что я разбиваю свой день, это утром там, с 9 до часу и вечером с 8 до 12. То есть мне так нормально. То есть днем я могу заниматься своими делами, и это круто на самом деле. Ну, когда, допустим, ну, я не знаю, там, в поликлинику поехать, там, в ГАИ, в магазин, там, еще куда-то ребенка отвезти и так далее. То есть это на самом деле очень упрощает жизнь, и ты как бы не привязан. И вот как ты сказал, что ты можешь выполнить задачи там в 12 часов ночи или в 2 часа ночи, для меня это тоже очень позитивный момент, потому что я почему-то именно днем, вот с часу, не знаю, там до 5 где-то, да, я теряю продуктивность. Но у меня это связано с проблемой жары. То есть я летом жару не переношу, зимой в квартире тоже жарко, но я не пользуюсь кондиционером. То есть у меня какая-то непереносимость организма кондиционеров, и поэтому... Это, кстати, еще один плюс удаленки. Я могу не ходить в офис и не морозиться под кондиционером. Никогда не забуду, как я в Сбере за одно лето дважды переболел ангиной по там, 2-2,5 недели. Это было ужасно. Поэтому очень круто, что люди наконец-то начинают искать для себя комфортные условия. То есть ты, допустим, да, вот к этим условиям пришел, я думаю, ты уже просто смеешься с каких-то кулеров, кофе и печенек в вакансиях, правильно ведь?
Ну да, то есть сейчас, мне кажется, вообще в 2021 году, то есть раньше как было? Раньше, наоборот, все шли в офис, да, там в 2019-2018 годах, сейчас, наоборот, все уже ищут, когда вакансии пишут четко, там полная удаленка, возможно, и это уже прям даже какая-то выигрышная история, когда ты видишь вакансию, где есть полная удаленка, то есть ты уже на нее хочешь податься, потому что... Сейчас ковид начинает маленько спадать, и уже все-таки начинают вот эту, знаешь, частичная удаленка, там 2-3 раза в неделю в офисе надо появляться. Это вроде думаешь, а зачем? Ну, то есть ковидный год показал как раз-таки то, что технологии настолько как бы сейчас шагнули вперед, там те же зумы, там, не знаю, слаки и вся вот эта история там мира, жира и прочее, что, ну, не обязательно появляться в офисе и там решать какие-то вопросы. То есть вполне можно созвониться с человеком, голосом все обсудить. Да, я согласен, там, возможно, кому-то дома скучно, ему не хватает вот этого общения, да, социума какого-то, то есть просто там с людьми время проводить. Я как бы к этому вообще нейтрально отношусь, потому что я вот 8 лет работаю удаленно, я никогда не был в офисе вообще за 8 лет, и я считаю, что это тоже как бы навык, да, потому что не каждый человек готов работать удаленно, все-таки кому-то там требуется офис, например, не знаю, там кто-то просто любит эту атмосферу с утра, там, типа, я поехал на работу, потом там я вернулся с работы, ну, вот это, знаешь, то есть у меня такого нет, я вообще это не сторонник, особенно там тратить время на пробки, тратить время на возвращение домой, а обычно это вечер, ну, то есть либо тебе надо задерживаться уже на работе, да, и ехать там, когда время 8-9 вечера, когда город маленько все уже рассосался, ну, вот, и здесь еще, наверное, такой момент, что вот офис, наверное, я не знаю почему, но это история про то, что ты сидишь там четко, ты типа приходишь в 9, например, уходишь там в 6, и все, и ты как бы знаешь, я типа отработал на сегодня, больше там меня не беспокоить, я все, я выходной. Я, наоборот, такого не сторонник, потому что я могу в 9 проснуться, понять, что у меня есть какие-то дела, я там сходил до 11 куда-то что-то поделал, или вообще сходил позавтракал, да, потом я пришел 2 часа поработал, потом я сделал еще какую-то паузу, там, не знаю, что-то почитал, потом еще чуть-чуть поработал, и то есть в офисе это, наверное, тяжело сделать, потому что люди как бы в офисе не сидят, и вот они прям четко сидят за компьютером и все время работают, либо отходят там только на обед, а потом опять садятся за компьютер и опять типа работают, да, создают там видимость, что я вот в офисе, я работник. Вот, я, ну, наверное, этого не пойму, потому что сейчас, особенно вот 21 год, ну, кажется, что уже удаленка — это вообще нормальный формат, и я не знаю, кто насильно заставляет людей ходить там в офис в вакансиях, типа у нас только офис, там четко сразу это обозначаю даже некоторые. Ну, не знаю, сейчас, мне кажется, это более проигрышная позиция, нежели искать полностью ремоут сотрудников.
Я, кстати, считаю, что все люди, которые говорят, что им, допустим, намного быстрее подойти к коллеге, чем написать, все-таки испытывают проблему в навыках коммуникативных и, наверное, в организационных, потому что здесь очень важен момент того, во-первых, насколько ты можешь работать автономно, а люди, которые уровня медла, причем неважно, дизайнеры, не дизайнеры, но люди выше уровня медла, те, которые уже примерно понимают, как работают какие-то процессы, те, которые могут брать на себя какую-то ответственность и брать самостоятельно и выполнять задачи, должны уметь работать автономно и создать вот эту видимость того, что ты работаешь, очень легко именно вот этим подходом к другому сотруднику и там позвать его поговорить на полчаса, потом обсудить с третьим, потом выяснить, что у вас какая-то проблема, куда-то ее наверх эскалировать и ждать еще там 2 недели ответа. Вместо этого люди на удаленке, они работают более автономно, они стараются решать проблему чаще всего самостоятельно, у них есть какие-то фиксированные дейлики, викли, там, не знаю, ретро и так далее, да, ну, кто по скраму работает. А если, допустим, нужен какой-то митинг, ну, как бы у нас есть определенное время, в которое мы должны быть онлайн, то есть ты обговариваешь рамки этого времени, и в это время ты онлайн. Если ты не онлайн, если ты ушел куда-то по своим делам, ты просто говоришь, типа, йоу, чуваки, меня не будет там 1,5 часа, я там туда-туда-то. Вообще ни у кого никаких вопросов не будет к тебе, потому что все знают, что мы работаем по скраму, у нас есть спринт, у нас есть задачи, и мы просто будем уже фиксировать результаты по итогам выполненных или невыполненных задач. Вот, в принципе, и все. На этой же ноте строятся все KPI, все OKR и так далее, и так далее. А другое, наверное, дело, если речь про какие-то агентства, может быть, маленькие или региональные, потому что достаточно крупные агентства, они уже тоже научились работать с продуктовым подходом, они научились правильно планировать проекты, эстимировать задачи, они правильно научились выбирать исполнителей на эти роли. Но если говорить про какие-то маленькие компании, там, я думаю, эта проблема сохраняется, что мы видим, в принципе, по частым вопросам дизайнеров, да, в каких-то комьюнити. И я думал, на самом деле, как можно помочь решить эту проблему, но я пока не могу придумать, потому что эта проблема, она начинается даже не с сотрудника, она начинается с руководителя.
Ну, слушай, наверное, да.
У тебя есть идеи, как это можно было бы исправить?
Слушай, я вообще стараюсь избегать таких руководителей условно и вообще на них не попадаться, когда я еще на этапе собеседований собеседуюсь с людьми, и я собеседуюсь там, с продукт-оунерами, да, я очень много собеседований вообще прошел за этот год. Вот, и по собеседованию сразу видно, ну, как бы есть вообще какой-то коннект с этим человеком или нет, да, и, ну, вот так получилось, что я, в принципе, сейчас работаю на тех местах, где мои руководители прямые, там, продукт-оунеры, там, не знаю, ну, лида дизайна у нас нет как такового, да, как руководителя, вот, то есть продукт-оунер мой, у нас с ним сразу случился коннект еще на собеседовании, и вот эта связь, она вот идет и все еще как бы продолжается. И у нас вообще нет никаких там проблем в общении, с коммуникацией и так далее. То есть я все-таки стараюсь сразу как-то это прочувствовать. Я не знаю, как это описать и какие-то там пункты указать на это, но как бы такого нет. Просто прочувствовать человека, и если я понимаю, что что-то не то, то я просто сразу отказываюсь вообще только вакансии, даже не иду туда, где я понимаю, что у меня потенциально в будущем могут быть какие-то там проблемы с этим человеком или еще какие-то негативные связи.
А вот вообще, знаешь, мне кажется, схема-то довольно проста по поводу налаживания вот этой коммуникации. Она, во-первых, в открытости и в том, чтобы быть собой, как ты говоришь, да, еще на самом первом этапе. Во-вторых, мне кажется, тут действительно дело еще в том, насколько человек может своим тайм-менеджментом управлять. Управлять здесь, конечно, неправильное слово. И, наверное, в какой-то самодисциплине, потому что тайм-менеджмент и самодисциплина — это вещи, конечно, близкие, но я здесь немножко про другое. Я здесь скорее о том, что даже если ты знаешь, какие задачи ты будешь выполнять, ты должен, во-первых, ну, раз на удаленке, у многих, да, проблема вот именно с самодисциплиной, в том плане, что они думают, что они там сейчас проснутся в 11, попьют кофе, сходят на какой-нибудь дейлик, там, займутся своими делами, где-то вечером поработают, вечером у них там появились срочные дела, и в итоге задачи переносятся, и в итоге у тебя из плана там 5 задач на сегодня и 5 на завтра становится 10 задач на завтра. А, мне кажется, тут вся суть в том, чтобы не только планировать, но и соответствовать этому плану. То есть взял 5 задач, закончи 5 задач. Не получилось, там выдели чуть больше времени завтра. А по поводу коммуникации, ну, мне кажется, действительно стоит обрисовывать какие-то рамки, когда вы можете быть онлайн, когда вы можете быть на связи. Потом, ну, проблема в коммуникации, то есть в чем она? Ты же можешь не только написать, ты можешь позвонить, если это действительно что-то срочное, ты можешь спросить другого коллегу. То есть вариантов развития событий масса, и мне кажется, люди очень часто ищут сами себе проблемы на абсолютно ровном месте. И, соответственно, что еще хотелось спросить, это вот, допустим, когда ты составляешь план, когда ты уже знаешь, что у тебя есть там 2-3 проекта, это ты сейчас. Но вот, допустим, когда ты начинал искать первую работу, когда ты еще не понимал, допустим, как работают продуктовые компании, почему все-таки ты решил идти по вот этому пути, а не как выбирают многие, допустим, сидеть за какие-то гроши в региональной студии? Ну, то есть я уверен, что в ЕКБ есть достаточно маленькие компании, которые работают на местный рынок, там делают сайты для, не знаю, там окна ПВХ и вот такая всякая херня. То есть у этого тоже есть целевая аудитория, у этого тоже есть какие-то клиенты, там тоже есть какие-то маломальские деньги, но ты выбрал другой путь, который изначально, по идее, он более прогрессивный, но в то же время он колоссально сложный для многих. Почему?
Угу. Ну, смотри, первое, потому что я, в принципе, люблю, когда в жизни сложно, да, то есть, когда в жизни сложно, ты развиваешься, короче, и это правило, оно всегда работает, то есть, когда у тебя идет все очень хорошо, ты не стрессуешь, у тебя нет никаких проблем, на этом моменте обычно многие начинают спотыкаться, и они понимают, что они что-то не развиваются, у них что-то не то, то есть, вроде все так, но ты понимаешь, что ты, возможно, не тем занимаешься, ты начинаешь какие-то лишние мысли гонять в голове, вот, а когда у тебя в жизни есть какие-то сложности, и ты встаешь на какой-то сложный путь, например, как стал я, да, то есть там сразу пойти в продукт, сразу погрязнуть во всем вот этом продуктовом, во всей этой продуктовой истории, ты здесь очень быстро начинаешь расти, потому что сидя в каком-то региональном, там, не знаю, в Екатеринбурге, в каком-то агентстве, ты будешь делать там супер какие-то простые банальные задачи, там нет, естественно, никакого продуктового подхода, то есть ты даже про это знать условно, да, не будешь, если ты самостоятельно это не изучишь, что вообще существуют там какие-то скрамы, что есть вообще там продуктовые какие-то команды, что есть там, не знаю, продукт-оунеры какие-то. Здесь ты просто приходишь, у тебя есть типа начальник, да, в кавычках, который тебе там дает какие-то задачи, не знаю, нарисовать баннер, сделать презентацию, сделать еще какую-то фигню. И я как бы сразу понял, что, наверное, вообще это не про меня, потому что, во-первых, это скучно, ну, довольно-таки, вот, а во-вторых, я очень сильно люблю всякий движ, и этот движ вот как раз-таки есть в продуктовых командах, когда у вас очень большой пул задач, и этот пул задач надо сделать, там, не знаю, за 3 месяца, и все этим горят, да, то есть есть команда там на 10 человек, есть продукт-оунер, там, аналитики, тестировщики, и никто, типа, не сидит без дела, у всех есть какой-то драйв, и я сразу понял, что я, наверное, хочу сразу пойти в продукт, я не хочу сидеть в студиях, особенно где, упаси боже, есть еще тайм-трекеры, где там за тобой следят, и каждые 10 минут у тебя экран скринится. Это вообще не про меня. Вот. И поэтому я решил, собственно, сразу поискать какой-то продукт, и вот я не знаю, у вас просто судьба навела, или мне просто повезло, но вот я сразу увидел как-то вот эту вакансию там продуктового дизайнера на азиатский рынок, плюс еще и подкололо меня то, что это Азия, это вообще не про Россию, это вообще про что-то другое, я думаю, блин, так а что бы и не податься, ну, то есть вариантов как бы, когда я подаюсь несколько, да, либо мне вообще не ответят, либо мне ответят, но откажут, либо меня позовут. Ну, как бы я ничего от этого не потеряю, я потрачу на отклик, там, не знаю, 15 минут, дай бог, но эти 15 минут в итоге мне стоили как бы опыта работы в 11 месяцев и достаточно нормальная зарплата по меркам Екатеринбурга. Ну вот, и когда ты уже вот этот опыт проходишь, там, да, я вот попал в первый продукт, я там поработал, я там уже освоился, получил какие-то навыки и так далее, я понимаю, что, блин, надо уже как-то идти дальше, потому что ты понимаешь, что там на доходе условно N рублей, твой уровень не останавливается, и хочется еще больше денег зарабатывать. То есть это не какая-то зазорная типа история, что вот некоторые там, да, я вот сижу там на одной работе, мне там хорошо платят, и все, и у меня как бы в жизни все замечательно, я больше ничего не хочу. У меня в жизни такой позиции нет, у меня в жизни, ну, как бы всегда не хватает, да, условно. То есть как бы много денег не бывает, говорят. Ну вот, поэтому пока у меня возраст достаточно молодой, я хочу за вот этот период, да, там, не знаю, до 40 лет условно, во-первых, как бы нормальное финансовое положение свое заработать и проинвестировать в том числе куда-то и еще какие-то моменты, чтобы потом в будущем тебя этот вопрос уже меньше интересовал, и в будущем ты уже больше горел за не за деньги, да, а за какую-то вот философию, там, не знаю, спокойствие, философия какого-то там одного проекта, когда ты просто приходишь, ну, не просто, естественно, когда ты приходишь на какую-то одну должность, там, да, но уже более высокую, и ты не работаешь руками, то есть это больше про рост уже мой, да, то есть я планирую все-таки сейчас, да, естественно, где-то работаю руками, где-то я и занимался и наймом дизайнеров, вот, но я все-таки планирую потихоньку и постепенно от этого уходить и не работать руками в будущем, а уже принимать какие-то более глобальные решения, да, там, ну, не знаю, как позиции правильно там называются везде по-разному, там, head of design, арт-директора и так далее, но вот в планах дорасти все-таки до такой должности и уже быть полностью на каком-то одном проекте, ну и, собственно, развиваться уже в этом направлении, да, больше менеджмент, больше куда-то к C-левелу туда и так далее. Вот, то есть сейчас, пока мне там 25, все-таки, ну, кровь молодая, и хочется, да, и денег заработать, и опыта быстрее набраться, да, и вот это все как бы быстрый-быстрый темп жизни, я вот эту движуху всю люблю, поэтому, собственно, у меня и 3 работы сейчас, да, 3 проекта, вот, и, ну, я не считаю это какой-то там стрёмной историей, что некоторые говорят, вот, ты типа жизни не видишь, ты вообще сидишь, работаешь, да, тебе там хорошо платят, но при этом ты вообще там, не знаю, не живешь, да, условно. Ну, я как бы живу и живу достаточно обычной жизнью, как и все люди. Я там отдыхаю, я хожу в зал, я не сижу, еще раз так говорю, с красными глазами 24/7. У меня такой проблемы нет. Я не знаю, возможно, у меня какая-то в жизни удача, но, как известно, удача — это количество попыток, там, да, помноженное на всякие вот эти истории. Вот. Удача, возможно, есть, но я, опять же, считаю, что вот весь мой путь, который я прохожу сейчас и который у меня был, это все-таки не какое-то там счастливое стечение обстоятельств. Я все-таки шел к этому как-то целенаправленно. Вот, я там пошел на курсы, я отправлял больше 100 откликов, чтобы меня наконец-таки позвали в Унобанк. До Унобанка, естественно, я тоже кучу откликов отправлял, везде были молчания, то есть 90% там мне вообще не ответили. И это было прискорбно, но я понимал, что, ну, типа, 100 откликов — это не та цифра, за которую как бы можно переживать, да, если ты отправишь, там, не знаю, 10 тысяч, и тебе никто не ответит, ну, да, скорее всего, что-то с тобой не так. Вот, и мой посыл как бы такой, что в основном для новичков, наверное, больше для джуниор-дизайнеров каких-то, или кто сидит сейчас в студии и боится пойти в продукт, первое — это никогда не бояться и вообще не ссать, да, по-русски говоря, потому что очень многих это останавливает, то есть люди думают, что у них там 1 год опыта продуктового, а они боятся подаваться на вакансию где-то 3-5, потому что, ну, как бы 3-5 написано, как я буду с годом подаваться, зачем я им там нужен. На самом деле это вообще все мифы, и я очень с многими HR-ами общался, когда ходил по собеседованиям. То есть такие штуки пишутся, бывает, даже для просто первостепенного фильтра для условно неуверенных людей, да, то есть если человек все не уверен, но он и не подастся на эту вакансию, ну, и как бы, и ладно тогда, значит, он нам и не нужен, собственно. Вот, то есть первое — это не бояться никогда, второе — это всегда говорить честно, во-первых, и быть честным самим собой, потому что когда вы идете там на собеседование в продуктовый, в продукт какой-то, да, и вас начинают спрашивать за ваш опыт, и вы начинаете условно врать, то есть там, если вы там не делали там эти макеты, или вы не принимали участие в этом продукте, но при этом вы говорите, что вы как бы работали там, что-то делали, во-первых, это быстро скрывается, во-вторых, ну, как бы врать, во-первых, работодателю, во-вторых, самому себе кажется, что эта история, ну, не имеет каких-то перспектив, потому что это всегда будет скрываться, и даже если вас там вдруг позовут, и вы, не знаю, покажете чужие проекты, и вас позовут и дадут офер, то, скорее всего, все равно в будущем это скроется, и, ну, любой, как бы, нормальный лид и работодатель поймет, что, ну, ваш опыт, скорее всего, не подойдет. Для этого там есть вот эти испытательные сроки, да, и так далее. То есть на собеседовании всегда быть честным, приходить там только со своими проектами, даже если он у вас один. Очень многие там мне писали, когда я в чатах тоже писал свой путь, мне писали в личку люди, блин, у меня типа нет проектов продуктовых, я не знаю, как подаваться в продукт, у меня там только учебный или у меня еще что-то. Мой ответ как бы простой. Сейчас век там технологий и вообще век интернета, достаточно просто взять какой-то проект не знаю, там ту же Яндекс.Лавку, да, или вообще придумать что-то свое, какую-то одну проблему взять в приложении или какую-то одну проблему там в вашей жизни и просто решить ее продуктово, да, то есть там начать с проблемы, провести какую-то аналитику, какие-то исследования, и в качестве интерфейса ее решить, там никто не требует там 100-500 экранов на собеседовании, да, то есть достаточно человека, который вас собеседует, просто увидеть ваши мысли и как вы мыслите, вот, и это очень, ну, наверное, для начинающих это такой, может быть, непростой немножко кейс, да, придумать там проект, решить его и так далее, но в то же время, во-первых, очень сильно прокачаетесь, а во-вторых, описав один проект достаточно подробно, да, то есть там с UX-исследованиями, почему вы эту проблему взяли, как вы ее решали, а сколько в этом интервью с пользователями провели и так далее, и так далее. Один проект всегда лучше в продукте, нежели 100 кейсов на Behance, где просто картинки неинтересные, да, и, ну, как бы 100 кейсов никто и смотреть даже не будет, если работодатель видит, что у вас просто картинки, особенно, не дай бог, вы будете присылать что-то в PDF какой-нибудь или в архивах, да, как это некоторые любят делать, ну, скорее всего, вас никуда не позовут. Вот, потому что, подаваясь на продукт, надо все-таки тоже уважать ту сторону, особенно если вы подаетесь на продуктового дизайнера, это всегда должен быть какой-то либо ваш сайт, либо это должен быть удобный формат, который можно просмотреть хоть с компьютера, хоть с телефона, и также все ваши проекты было удобно смотреть. Потому что я, когда собеседовал дизайнеров в Фунабанк, когда я уходил на свое место, искал людей, 95% дизайнеров, которые подавались, это был просто тихий ужас. То есть там подавались и графические дизайнеры, то есть люди элементарно не смотрят на вакансию. Люди кидали какие-то драйв в Google, там в нем еще 5 архивов там, с какими-то проектами. Ну, как бы, естественно, никто не будет это смотреть, никто не будет это скачивать и тратить на это время, потому что, как правило, откликов больше 500 на одну вакансию, да, а каждому там скачивать и смотреть ваши проекты, ну, это очень много времени занимает, и обычно минута на проверку там портфолио, ты сразу понимаешь, что это или не то. Вот, то есть, и в резюме о себе всегда важно писать коротко и понятно, то есть это тоже такой навык небольшой копирайтинга, не писать много воды, потому что никто не будет читать там полотна текста, да, то есть если вы описываете какой-то продукт, ну, надо стараться максимально его сжать до такой степени, чтобы не было никаких лишних слов, там, каких-то выражений, чтобы это легко читалось, и главное, чтобы это доносило суть, что вы делали, зачем вы делали, там, да, и как вы это решали. Ну, вот, в принципе, это такие, наверное, три основные истории, то есть там, не ссать, делать нормальный проект один, да, возможно, или решать какую-то проблему, если у вас вообще нет продуктовых кейсов, хорошо это описывать, там, в том же Notion сейчас очень много возможностей, вот, ну, и просто ходить на собеседование, потому что собеседование — это опыт, даже если, естественно, у вас будут отказы, да, и это не страшно, и абсолютно нормально. Главное, если есть отказы, попытаться там понять, да, почему вам отказали, и как бы очень многие на собеседованиях там бывает и говорят обратную связь, что вот там тебе этого не хватает, этих навыков, и ты понимаешь, куда тебе развиваться.
Совсем абсолютно согласен, кроме PDF. Очень люблю портфолио в PDF, на самом деле. По нескольким причинам. Во-первых, часто бывает такое, что ты сохраняешь его себе куда-то, чтобы, ну, скажем, бывают кандидаты с нюансами, когда ты смотришь дизайнера, он вроде ок, но сейчас он тебе не подходит, ты его сохраняешь, а ссылку куда-то вписывать не очень удобно на самом деле. И второй момент, это корпоративный сектор очень любит PDF-ки, потому что бывают какие-то ссылки, допустим, СБ запрещает, или архивы. Архивы — это ад, согласен. Google Drive, куча архивов, PowerPoint. Видел портфолио в PowerPoint, реально, это, ну, это жесть. Это ад. Я уже писал, кстати, на канале рекомендации по поводу резюме и портфолио, и по поводу вот этих моментов с каким-то фейковым кейсом, да, продуктовым. Я же, на самом деле, когда курс запускал, он же был, я уже рассказывал тоже эту историю, он был основан на 40 или 50 собеседованиях за там что-то 1,5-2 недели, потому что я искал дизайнера, не мог найти, и у всех практически одна и та же проблема. Вот у меня нет опыта в исследованиях, у меня нет там у руководства бюджета, нам не позволяют. Я говорю, почему сами не делали, ну вот у меня там нету идеи, что изменить и так далее, и так далее. Я тогда подумал, что просто такой курс, он поможет хотя бы людям понять процессы исследований и понять, какими техниками, на каком этапе можно выловить правильный инсайт и результат. Я лично делал в свое время как? Я искал какие-то ТЗшки на разработку сайтов в интернете, они есть как бы в открытом доступе, тем более сейчас. И просто начинал проектировать интерфейс по ТЗшке. То есть это круто, ты видишь какую-то Story, ты видишь какие-то требования, ты можешь по ним работать и можешь проектировать интерфейс. Сейчас вариантов развития событий еще больше. Поэтому, знаешь, я вот как бы смотрю, я, допустим, когда начинал делать свою карьеру, так сказать, не было информации в таком доступе, как сейчас, и поэтому я вот, когда ты написал, за какое время ты добился вот этих результатов, я так посидел, подумал, и в принципе это достаточно закономерная штука. То есть если у тебя есть какая-то целеустремленность, плюс, конечно, мы можем добавить в эту историю капельку везения, может быть, оказался в нужное время, в нужном месте и так далее, мы придем к тому, что получаем. И это круто, это просто показывает в очередной раз, что вода не льется под лежачий камень. Думаю, это, да, самое банальное, что здесь можно сказать. Это показывает нам, что достаточно просто работать в продуктовой команде, тратя на это достаточно маленькое количество времени. Но здесь такой нюанс, он такой вот, знаешь, он на поверхности, но он очень, сука, хитрожопый, вот этот нюанс. А скорость работы, она ведь не у всех такая, как у тебя, как у меня, да, допустим. И немногие понимают, как ее можно развивать. То есть я вот недавно слышал от весьма опытного дизайнера, что я, говорит, на одном проекте переводил макеты из, там, не знаю, из скриншотов или еще что-то. Короче, готовый сайт ему нужно было перевести в макеты Фигмы. Я на это, говорит, потратил там что-то 2 или 3 недели, на что я ответил: а нахера? Есть плагин, который сайт конвертирует в макет Фигмы, и тебе там 30% просто доработать руками, и все. То есть, понимаешь, люди не ищут способов оптимизации своей работы.
Слушай, ну вот это, мне кажется, знаешь, как раз-таки вопрос про то, что надо постоянно что-то читать и изучать. То есть вот у меня есть, там, не знаю, например, несколько каналов, которые мне шлют постоянно полезные плагины для Фигмы. И ты вроде, как бы, это тебе идет сообщениями, но ты одним глазом смотришь, и бывает раз плагин, который, блин, ты смотришь на него, да круто, я же, типа, каждый день с такой проблемой сталкиваюсь, вот тебе автоматизация. Но смотришь, вот тебе еще одна автоматизация, да. И если как бы на это там не подписываться, на эти каналы и вообще это не искать, да к тебе это типа и не придет, да. То есть человек банально, например, который там, вот мне надо переконвертировать, там, да, как ты говоришь, из сайта Фигму, да, там макет, из картинок, господи, Фигму. Так, блин, ну, типа, банально погуглить, и я больше чем уверен, что проблема гораздо быстрее решилась. То есть очень многие дизайнеры забывают почему-то про священный Google, да, и про это слово гуглить. И очень многие вопросы решаются с помощью Гугла. То есть даже я, бывает, там, когда я понимаю, что у меня есть какой-то рутинный процесс в Фигме, который меня бесит, и я всегда стараюсь идти в Google и вот это прям описывать. И зачастую выпадают какие-то плагины, даже там какие-то ноунейм-плагины, где, там, не знаю, 1000 скачиваний, но ты смотришь, и он реально работает, и люди как бы пишут крутые вещи там, да, и крутые отзывы. То есть вот этот навык гуглить и навык искать информацию для дизайнера, мне кажется, тоже достаточно важная история. Потому что вопросов всегда много у дизайнера, да, и в процессе работы, и вообще. Но как бы если постоянно по этим вопросам куда-то бегать кому-то и что-то спрашивать, а не стараться решить это самостоятельно, ну, кажется, что это не, немножко неправильный вектор, потому что дизайнер, как правило, ну, не про начинающих говорим, да, а про уже таких крепких ребят, это, как правило, такая самостоятельная боевая единица, от которой все ждут результат, да, и к тебе приходят типа продукт-оунер, ну, что, готовы макеты, показывай. И ты как бы сидишь и все показываешь, рассказываешь, защищаешь, и продукт-оунер возлагает на тебя вот эту ответственность, особенно там, когда ты созваниваешься там со стейкхолдерами на какое-то демо, что ты самостоятельно все изучил, ты самостоятельно типа все решил, ты такой вообще крутой молодец, вот у нас демо, ты все показываешь, и всем все круто заходит. Но при этом ты задавал минимум вопросов там в течение там двухнедельного спринта, например, и там, не знаю, все сделал сам, пришел. Мне кажется, вот это вот очень сильно ценится в работе дизайнера, когда ты не отвлекаешь людей там по каким-то супер мелочам, особенно, да, продукт-оунеров и так далее, потому что у них у самих задач хватает, и они всегда там тоже занятые люди, да, ну вот, но умение гуглить, умение находить решение вопроса самостоятельно, мне кажется, достаточно важный навык, особенно сейчас, век технологий, век там телеграма, ковида, когда появилось, не знаю, мне кажется, сотни чатов, комьюнити всяких различных дизайнерских, где можно задать абсолютно любой вопрос, и люди всегда откликаются, да, взять там, в пример, только там твой чат, да, там любой вопрос задаешь, и, не знаю, бывает там даже разборы, господи, кейсов делают люди на 100 сообщений, так это типа простая, банальная, бесплатная помощь, когда ты просто кинул клич, и те ребята помогли, не за какие там деньги. Вот, то есть, ну, я считаю, что этим надо пользоваться, и это всегда надо использовать в работе, потому что это сильно помогает, сильно прям упрощает, бывает, некоторые моменты твои.
А есть какие-то моменты из твоей жизни, может быть, из своего опыта, которые не касаются дизайна, но ты как-то смотришь на них под другим углом и применяешь в дизайне или в работе? Не знаю, может быть, из твоих хобби или из твоего какого-то бэкграунда?
Слушай, да я сходу так быстро даже и не вспомню, но у меня банальный простой ответ на это – стараться в дизайне все делать просто и как и в жизни. То есть в жизни надо жить просто, да, и там не париться по мелочам, не знаю, не загоняться по какой-то фигне. И, собственно, и в дизайне, и в макетах надо делать просто для клиента, для пользователя, да, то есть не усложнять макеты, как некоторые любят там наградить кучу-кучу всего в макете, а потом ты приходишь к пользователю, и он не может там банальное действие какое-то сделать там на исследовании или на тестировании. Вот, то есть стараться делать максимально просто. Я все-таки живу вообще по такому принципу, не только в дизайне, а вообще в жизни. То есть все упрощать, стараться и не париться по каким-то мелочам, в том числе и в дизайне. Вот, потому что когда ты приходишь там к продукт-оунеру, там, не знаю, показать макеты, как правило, страдает всегда дизайнер, потому что его макеты видят все. И разработка, и аналитики, и тестировщики, и продукт-оунеры, и даже и C-level бывает, если есть какие-то доступы, да, там у кого-то. И все любят обсуждать дизайн, и, как правило, это не всегда положительные какие-то комментарии, вот, а бывают это и наезды, и там, ну, не дай бог, да, там уж какие-то матерные, там, еще что-то, вот, как правило, все стараются дать свои какие-то комментарии по дизайну, и они не всегда положительные, и некоторые дизайнеры это воспринимают так, что, блин, типа, я вообще нафиг тут работаю, я дизайнер говно, все мои решения там засрали, но здесь очень важно, и вот в жизни я такой тоже стараюсь придерживаться политики, абстрагироваться и уметь работать с обратной связью качественно, да, то есть уметь вычленять из негативной обратной связи то, что тебе нужно использовать в дизайне. То есть если тебе там говорят, что, не знаю, эту кнопку надо сделать не справа вверху, а снизу, слева, ну, окей, как бы давай делать, но давай мы-то это все-таки поисследуем, да, потестируем и посмотрим, что это скажет там пользователь, да, или как он решит задачу. Если он решит действительно быстрее там, с этим расположением кнопки, ну окей, твое решение там победило, и я как бы действительно здесь, не знаю, там, сделал неправильно, да, то есть уметь работать с критикой, мне кажется, это тоже очень важный навык для дизайнера, потому что критика будет всегда, невозможно там с первого раза сделать идеально вылизанный макет, который всем-всем прям понравится, и пользователям будет всегда супер удобно с первого раза, нет, такого, конечно же, не будет, но умение работать с критикой и умение вычленять от команды и от пользователей вот ту информацию, которая тебе нужна, это достаточно важный навык, и главное помнить, что негативная критика – это тоже плюс для тебя, как для дизайнера, потому что это ни в коем случае не… Люди не хотят обсирать твой макет, они не хотят обсирать твое решение, им просто что-то непонятно, да, и они как бы так высказывают свою точку зрения, но некоторые это воспринимают так, что они типа делают плохую работу. Ну, ни в коем случае это не так, просто человек не понял твоего решения, и как бы ему надо либо его объяснить, либо, там, не знаю, либо решение переделать, да, и там происследовать, и показать, чтобы действительно это стало лучше, либо еще какие-то способы.
Супер, прям лучше не скажешь. Я очень надеюсь, что вся эта история будет полезна людям, которые застряли где-то в своей зоне комфорта, что это будет полезно людям, которые боятся выбраться из какой-то низкой оплачиваемой работы. Я очень надеюсь, что люди, те, которые послушают, поймут, что можно добиваться высот в короткие сроки, и что, в принципе, сейчас такое время, что очень легко достигать цели, если ты их себе правильно ставишь, и если ты не останавливаешься на пути к ним. Спасибо, что пришел, я думаю, мы вполне себе охуительно поговорили, рад был тебя услышать, всего хорошего, пока-пока.
Все, давай, пока-пока, спасибо большое.